Зейгарник Блюма Вульфовна. Биографическая справка. Родилась 9 ноября 1900 года. Советский психолог, доктор психологических наук, профессор психологического факультета МГУ, крупнейший специалист в области патопсихологии. Свое первое исследование, выявляющее зависимость памяти от динамики мотивационной сферы, Зейгарник выполнила в Берлине под руководством немецкого психолога К. Левина. С 1931 года работала в психоневрологической клинике Института экспериментальной медицины, являясь ближайшим сотрудником Л.С. Выгодского. С 1945 по 1975 год Зейгарник возглавляла лабораторию патопсихологии Института психиатрии МЗ РСФСР. С 1967 года профессор кафедры медицинской психологии психологического факультета МГУ. Исследования Зейгарник затрагивают основные проблемы патопсихологии: соотношение развития и распада психики, патологии мышления, памяти и личности. Сочинение. Патология мышления. Москва, 1962 год. Введение в патопсихологию. Москва, 1969 год. Личность и патология деятельности. Москва, 1971 год. Основы патопсихологии. Москва, 1973 год. Патопсихология. Москва, 1976 год. Конец биографической справки. Б. В. Зейгарник о патологическом развитии личности. Примечание. Фрагменты из книги Б. В. Зейгарник «Основы патопсихологии». Москва, 1973 год. И из статьи Б. В. Зейгарник «К вопросу о механизмах развития личности». Вестник Московского университета. Серия «Психология». 1979 год. Номер 1. Конец примечания. Мы не можем на современном этапе наших исследований дать какую-нибудь обоснованную классификацию нарушений личности. Остановимся лишь на тех личностных изменениях, анализ которых можно провести в наиболее разработанных в нашей психологии понятиях. К ним следует отнести прежде всего нарушение опосредствованности и иерархии мотивов. Усложнение мотивов, их опосредствование и иерархическое построение – начинаются еще в детстве и происходят дальше, в течение всей жизни. Мотивы теряют свой непосредственный характер, они начинают опосредствоваться сознательно поставленной целью, происходит подчинение одних мотивов другим. Наличие ведущих мотивов не устраняет необходимости мотивов дополнительных, непосредственно стимулирующих поведение. Однако без ведущих мотивов содержание деятельности лишается личностного смысла. Именно этот ведущий мотив обеспечивает возможность опосредствования и иерархии мотивов. Иерархия мотивов является относительно устойчивой и этим обусловливает относительную устойчивость всей личности, ее интересов, позиций, ценностей. Смена ведущих мотивов означает собой и смену позиций, интересов, ценностей личности. Наиболее отчетливо эти закономерности можно обнаружить у больных психическими заболеваниями, при которых процесс нарушения мотивов, установок и ценностей происходит достаточно развернуто, позволяя проследить его отдельные этапы. Одной из адекватных моделей такого состояния оказались нарушения личности, выступающие при хроническом алкоголизме. Мы приводим данные из работы Б. С. Братуся. Библиография номер 4. В качестве методического приема в этой работе был применен психологический анализ данных истории болезни в сочетании с экспериментально-психологическим исследованием. В исследованиях Б.С. Братуся имеют место две группы данных. Одна из них касается нарушения иерархии мотивов, другая – способов формирования новой потребности – патологической. Прежде чем привести анализ этих фактов, приведем в качестве иллюстрации данные истории болезни, представленные нам Б. С. Братусем. Данные истории болезни больного Г. 1924 года рождения. Диагноз – хронический алкоголизм с деградацией личности. История болезни доктора Г. М. Энтина. В детстве рос и развивался нормально. Был развитым, сообразительным ребенком, любил читать. Окончил школу на отлично и хорошо. По характеру общительный, жизнерадостный. Учась в школе, одновременно занимался в студии самодеятельности при Доме пионеров. Выступал в клубах, на школьных вечерах. С 1943 года служил в армии. Серьезных ранений и контузий не имел. После войны Г. стал актером гастрольного драматического театра. Исполнял главные роли, пользовался успехом у зрителей. Потом перешел в областную филармонию на должность актера-чтеца. Больной имел много друзей, был душой компании. Женат с 1948 года, детей нет. Алкоголь употребляет с 1945 года. Сначала пил редко, по праздникам, в компании. С 1951 года стал пить чаще. Изменяется характер. Г. делается раздражительным, придирчивым к окружающим, прежде всего к родным, циничным, грубым. В 1952 году от больного уходит жена. Причина – злоупотребление алкоголем, изменение характера мужа. Вскоре он женился вторично. Другим становится отношение больного к работе. Если раньше, по словам Г., каждый концерт был праздником, то теперь является на концерт в нетрезвом состоянии. Получил за это строгий выговор с предупреждением. Изменился и характер выпивки. Больной отошел от прежних друзей. Теперь в большинстве случаев пьет один. Пропивает всю зарплату, не дает денег семье. Наоборот, берет у жены деньги на похмелку. Летом 1952 года пропил свою шубу. В 1953 году по совету жены обратился к психиатру с просьбой полечить от алкоголизма. Но, не дождавшись начала лечения, запил. По настоянию жены вторично обратился к психиатру и был направлен в больницу имени Ганнушкина. На приеме больной откровенно рассказывает о себе, очень просит помочь. Подавлен обстановкой в отделении, настаивает на скорой выписке, обещает бросить пить. После выхода из больницы Г. увольняется из областной филармонии, получает направление на работу в другую, но туда больной не поехал, вскоре запил. Дома устраивал скандалы, требовал денег на водку, пропил платье жены и ее матери. Для прерывания запоя стационировался в больницу имени Ганнушкина. На этот раз у Г. нет полной критики к своему состоянию, частично обвиняет в своем пьянстве жену, обстоятельства. После выписки Г. сменил профессию, стал шофером, вскоре начал употреблять алкоголь. С 1954 года его оставляет вторая жена, он остается один. В состоянии опьянения появились устрашающие галлюцинации, испытывал страхи. С этой симптоматикой был вновь направлен в 1955 году в психиатрическую больницу имени Ганнушкина. В отделении ничем не занят, круг интересов сужен, не читает газет, не слушает радио. Понимает вред алкоголизма, но находит объективные причины каждому запою. После выхода из больницы Г. опять запил, пропил свои вещи. Поступления в больницу учащаются. Вскоре за период с 1953 по 1963 год он поступал в больницу 39 раз, через каждые 2-3 месяца. С трудом устраивается на работу грузчиком, откуда его увольняют за пьянство. Живет один, комната в антисанитарном состоянии, на кровати нет даже постельного белья. Больного никто не навещает, друзей нет. В работе Б.С. Братуся подробно приводятся данные, характеризующие жизненный путь больного актера. До болезни это активный человек, живой, общительный. Еще в школе занимался художественной самодеятельностью, а после войны становится актером, пользуется успехом у зрителей, имеет много друзей. В результате пьянства эти интересы пропадают, работа актера перестает интересовать больного, больной отходит от друзей, семьи. Изменяются характерологические черты, делается раздражительным, придирчивым к окружающим, прежде всего к родным, циничным и грубым. Меняется и профессиональная жизненная позиция больного. В прошлом актер, теперь Г. с трудом устраивается на работу грузчиком, всякий раз его увольняют за пьянство. Иным становится моральный облик больного. Чтобы добыть деньги на водку, он начинает красть вещи жены. За годы болезни изменяется поведение Г. в больнице. Если при первых поступлениях он удручен своим состоянием, критичен к себе, просит помочь, то в дальнейшем критика становится частичной, наконец полностью исчезает. Больной не тяготится частым пребыванием в психиатрической больнице, в отделении ничем не интересуется, груб, самодоволен, отговаривает других больных от лечения. Итак, из анамнестических данных истории болезни мы видим снижение личности до ее деградации. Это снижение идет в первую очередь по линии изменения в сфере потребностей и мотивов, разрушения личностных установок, сужения круга интересов. Экспериментально-психологическое исследование не обнаруживает грубых изменений познавательных интересов. Больной справляется с заданиями, требующими обобщения, опосредствования, классификации объектов, метод исключений, метод пиктограмм. Однако вместе с тем при выполнении экспериментальных заданий, требующих длительной концентрации внимания, умственных усилий, быстрой ориентировки в новом материале, отмечается недостаточная целенаправленность действий и суждений больного, актуализация побочных ассоциаций. Больной часто заменяет свою невозможность ориентировки в задании плоскими шутками. Анализ истории болезни подобных больных позволил выделить для вопроса А вопрос о формировании патологической потребности, Б вопрос о нарушении иерархии мотивов. Начнем с первого вопроса. Само собой понятно, что принятие алкоголя не входит в число естественных потребностей человека и само по себе не имеет побудительной силы для человека. Поэтому вначале его употребление вызывается другими мотивами – отметить день рождения, свадьбу. На первых стадиях употребления алкоголь вызывает повышенное настроение, активность, состояние опьянения привлекает многих и как средство облегчения контакта. Со временем может появиться стремление вновь и вновь испытать это приятное состояние. Оно начинает опредмечиваться в алкоголе, и человек начинает уже привлекать не сами по себе события, торжества, встречи друзей и тому подобное, а возможность употребления алкоголя. Алкоголь становится самостоятельным мотивом поведения. Он начинает побуждать самостоятельную деятельность. Происходит процесс, который А.Н. Леонтьев называет «сдвиг мотива на цель». Формируется новый мотив, который побуждает к новой деятельности, а следовательно и новая потребность – потребность в алкоголе. Сдвиг мотива на цель ведет за собою осознание этого мотива. Понятие алкоголя приобретает определенный личностный смысл. Таким образом, механизм зарождения патологической потребности общий с механизмом ее образования в норме. Однако болезнь создает иные, чем в нормальном развитии, условия для дальнейшего развития этой потребности. Небезразличным является, очевидно, для всей дальнейшей деятельности человека содержание этой вновь зарождающейся потребности, которая в данном случае противоречит общественным нормативам. Задачи и требования общества, связанные в единую систему и воплощенные в некоторый нравственный эталон, перестают для наших больных выступать в качестве побудителя и организатора поведения. А так как в зависимости от того, что побуждает человека, строятся его интересы, переживания и стремления, изменения в содержании потребностей означают собою и изменение строения личности человека. У больных меняется не только содержание потребностей и мотивов, меняется и их структура. Они становятся все менее опосредствованными. Л. И. Бажович с полным правом говорит о том, кавычки, что потребности различаются не только по своему содержанию и динамическим свойствам, сила, устойчивость и прочее, но и по своему строению. Одни из них имеют прямой, непосредственный характер, другие опосредствованы целью или сознательно принятым намерением. Кавычки закрыты. Библиография третья. Только в том случае, когда потребность опосредована сознательно поставленной целью, возможно сознательное управление ею со стороны человека. Страница 191. У описываемых Б.С. Братусим больных отсутствует возможность опосредования сознательной целью, поэтому их потребности неуправляемы, они приобретают строение влечений. Опосредованность потребностей мотивов связана с их иерархическим построением. Чем больше опосредован характер мотивов и потребностей, тем выраженнее их иерархическая связь. История болезней подобных больных показали, что под влиянием алкоголизма у них разрушается прежняя иерархия мотивов. Иногда больной совершает какие-то действия, руководствуясь прежней иерархией мотивов, но эти побуждения не носят стойкого характера. Главенствующим мотивом, направляющим деятельность больного, становится удовлетворение потребности в алкоголе. Перестройка иерархии мотивов больных особенно ярко проявляется в самом способе удовлетворения потребности в алкоголе и способе нахождения средств для удовлетворения этой потребности. Начинает выделяться ряд вспомогательных действий. На выполнение этих действий уходит со временем вся сознательная активность больного. В них отражаются новые отношения к окружающему миру. Это ведет к новым оценкам ситуаций, людей. С полным правом Б.С. Братусь подчеркивает, что со временем все проблемы начинают разрешаться через алкоголь, и алкоголь становится смыслообразующим мотивом поведения. Изменение иерархии и опосредованности мотивов означает утерю сложной организации деятельности человека. Деятельность теряет специфически человеческую характеристику. Из опосредованной она становится импульсивной. Исчезают дальние мотивы, потребность в алкоголе переходит во влечение, которое становится доминирующим в жизни больного. Теперь мы попытаемся подойти к патологии мотивов еще с одной стороны – взаимоотношения смыслообразующей и побудительной функции мотивов. Дело в том, что побудительная и смыслообразующая функция мотивов не всегда выступает прямолинейно. Бывает нередко так, что человек осознает мотив, ради которого действие должно совершиться, но этот мотив остается знаемым и не побуждает действия. Л.И. Бажович и ее сотрудники показали, что такое явление часто встречается у детей младшего школьного возраста. Бажович отмечает, что знаемые мотивы играют какую-то роль, хотя бы в том, что они соотносятся с дополнительным, но их смыслообразующая и побудительная функция недостаточны. Однако при определенных условиях знаемые мотивы могут перейти в непосредственно действующие. Именно это слияние обеих функций мотива, побуждающей и смыслообразующей, придает деятельности человека характер сознательно регулируемой деятельности. Ослабление и искажение этих функций, смыслообразующей и побудительной, приводит к нарушениям личности. Как показали исследования М.М. Коченова, библиография номер 6, это выражается в одних случаях в том, что смыслообразующая функция мотива ослабляется, мотив превращается только в знаемый. Так больной знает, что к близким надо хорошо относиться, но при этом он живет на средства престарелой матери, ничего не делая. В других случаях выступало сужение круга смысловых образований. Это выражалось в том, что мотив, сохраняя до известной степени побудительную силу, придавал смысл относительно меньшему кругу явлений, чем до заболевания. В результате многое из того, что ранее имело для больного личностный смысл, например, учеба, работа, дружба, отношение к родителям и так далее, постепенно теряется им. В результате теряется и побудительная сила мотива. М.М. Коченов приводит в качестве примера больного М., который в течение нескольких лет готовился к поступлению в институт, но не поступил в него, так как проспал экзамен. Другой больной тратил всю свою зарплату на покупку радиодеталей, но не собрал ни одного приемника. Такого рода нарушения обнаружились у больных простой формой шизофрении с неблагоприятным течением. Для исследования механизмов измененного поведения больных М.М. Коченовым было проведено специальное экспериментально-психологическое исследование, которое заключалось в следующем. Испытуемый должен был выполнить по собственному выбору 3 задания из 9, предложенных экспериментатором, затратив на это не более 7 минут. Предлагалось нарисовать 10 крестиков, выполнить 12 строчек корректурной пробы по Бурдону, 8 строчек счета по Крепелину, сложить один из орнаментов методики Косса, построить колодец из спичек, сделать цепочку из канцелярских скрепок, решить 3 различные головоломки. Таким образом, испытуемый оказывался перед необходимостью самостоятельно выбирать именно те действия, которые наиболее целесообразны для достижения основной цели. Для этого в сознании испытуемого должна сложиться смысловая иерархия действий, способствующих достижению цели. В результате апробации методики на здоровых испытуемых М.М. Каченов, библиография 6, установил, что для достижения заданной цели решить три задачи за 7 минут необходима активная ориентировка в заданиях, иногда методом проб. Активность поисков наиболее целесообразных действий, наиболее выигрышных заданий отражает процесс переосмысления, происходящий в сознании испытуемого. Этот ориентировочный этап был четко выражен у здоровых испытуемых. Все испытуемые заявляют, что при выборе заданий они руководствовались оценкой степени их сложности, стараясь выбирать те, выполнение которых займет меньше времени. Таким образом, в результате апробации было установлено, что у здоровых испытуемых в ситуации эксперимента происходит структурирование отдельных действий в целенаправленное поведение. Иным было поведение больных. Ориентировочный этап у них отсутствовал. Они не выбирали выигрышных заданий, часто брались за явно невыполнимые за 7 минут. Иногда больные проявляли интерес не к исследованию в целом, а к отдельным заданиям, которые они выполняли очень тщательно, не считаясь тем, что время истекло. Количество дополнительных проб у больных было сведено до минимума. Распределение частоты выбора отдельных заданий показывает, что отношение к ним менее дифференцировано, чем у здоровых испытуемых. Следует отметить, что все больные знали, что им надо уложиться в 7 минут, но это знание не служило регулятором их поведения. Они часто даже спонтанно высказывались «я должен в 7 минут уложиться», но не меняли способов своей работы. Мотивы становились знаемыми, теряли как свою смыслообразующую, так и побудительную функцию. Таким образом, смещение смыслообразующей функции мотивов, отщепление действительной функции от знаемой нарушали деятельность больного и были причиной неадекватности их поведения. Анализ данных истории болезни также выявил разные виды подобных смысловых нарушений. В одних случаях это заключалось в парадоксальной стабилизации какого-нибудь круга смысловых образований. Например, больной Н отказался получить зарплату, так как пренебрегал земными благами. Больной М годами не работал и жил на иждивении старой матери, к которой при этом хорошо относился. В других случаях наступало сужение круга смысловых образований. Самое главное в структуре этой измененной деятельности больного было то, что больные знали, что им надо делать. Они могли привести доказательства, как надо поступить в том или ином случае. Но эти знаемые мотивы не приобретали функции смыслообразующих и побудительных. Нарушение смыслообразующей функции мотивов часто служит причиной многих странных, неадекватных поступков, суждений больных, дающих возможность говорить о парадоксальности шизофренической психики. Для анализа того, как формируется патологическое изменение личности, приведем некоторые данные, касающиеся формирования патологических черт характера. Из психиатрической практики известно, что у больных эпилепсией, если эта болезнь началась в детском возрасте, происходит изменение личности, которое характеризуется обычно как некое сочетание брутальности, угодливости и педантичности. Стало традиционным приводить в учебниках психиатрии образную характеристику больных эпилепсией, данную классиком немецкой психиатрии Э. Крепелиным. Кавычки. «С Библией в руках и камнем за пазухой». Кавычки закрыты. Эти особенности обычно ставят в связи с припадками, и нигде не анализируется вопрос о патологических условиях формирования такой личностной особенности. Между тем, прослеживание жизни ребенка, у которого вследствие органического поражения мозга появились припадки, прослеживается реакцией учителей на трудности в учебе, которые возникают у такого ребенка в школе. Могли бы объяснить многое. Такой ребенок пытается скомпенсировать свою неполноценность, вызвать хорошее отношение к себе со стороны пугающихся его сверстников не всегда удачным способом, угодливостью, приспособлением к другим детям, которые фиксируются в дальнейшем как способы поведения. В этой связи рассмотрим становление еще одной характерной черты эпилептиков – его педантичность и аккуратность. В начальных стадиях болезни названные качества проявляются как способ компенсации первичных дефектов. Так, например, только при помощи тщательно последовательного выполнения всех элементов стоящего перед ним задания больной может компенсировать тугоподвижность мыслительных процессов и правильно выполнить задание. Тщательное выполнение отдельных звеньев задания требует от эпилептика в ходе болезни все большего внимания, пока, наконец, не становится главным в его работе. Отличные специалисты выполняют какую-нибудь несложную работу чрезвычайно медленно. Так, например, мастер не только устраняет поломку, из-за которой его вызвали, но и разбирает весь мотор, просматривает его, если заметит незначительную царапину или пятно, обязательно закрашивает, в результате еле успевает сделать нужное исправление. Происходит перенесение мотива из широкой деятельности на исполнение узкого вспомогательного действия. Это было показано экспериментально в работе Н. Калиты, которая исследовала уровень притязаний больных эпилепсией с помощью картинок, различавшихся друг от друга количеством элементов изображения. Требовалось за определенное время найти эти различия. В исследовании Н. Калиты уровень притязаний не вырабатывался у большинства больных эпилепсией. Они застревали на каждом конкретном задании и с удовольствием начинали искать различия в картинках, находя при этом самые незначительные, которые не отмечали здоровые испытуемые. Полученные результаты не означают, что у больных вообще нет уровня притязаний. Но если данный выбор заданий был для здоровых лишь предлогом для его выявления, то у больных само исполнение заданий становится смыслом работы. Указанная детализация является проявлением неудачных компенсаторных способов. Известно, для того, чтобы компенсировать дефект, надо прежде всего выработать адекватные способы и средства его преодоления. Однако этого мало. Необходимо овладеть ими до известной степени свернутости и автоматизации. Навык освобождает субъекта от активного контроля за исполнением действия и тем самым дает возможность перенесения ориентировки в более широкое поле деятельности. Вследствие нарастания инертности способы компенсации у больных эпилепсией не становятся свернутыми и автоматизированными, а наоборот, больной застревает на стадии контроля за исполнением вспомогательного действия, и мотив из широкой деятельности все более смещается на выполнение узкой. Вместе со смещением мотива, соответственно, смещается и смысл деятельности. Сложная опосредствованная деятельность теряет смысл для больного, главным же становится исполнение отдельных операций, которые в норме выполняют роль технического средства. Присущая эпилептику эффективность насыщает этот смысл, делает его не просто отношением, но отношением активным, иногда агрессивным. В ходе болезни аккуратность, педантичность становятся не просто неудачной компенсацией, а привычным способом действования, определенным отношением к окружающему миру, определенной социальной позиции, то есть чертой характера. В этом анализе формирования некоторых черт отчетливо видно переплетение первичных и вторичных симптомов, характерное вообще для симптомообразования. Патологический материал показывает структуру изменений личности, условия, при которых эти изменения выступают, и условия, при которых некоторые из нарушений могут быть скомпенсированы. Этим самым открывается возможность разграничения структуры личности в состоянии здоровья или болезни. Исследования в области патологии показывают, в чем состоит отклонение от нормального развития, обнажая тем самым пути и формы нормального развития. Схожесть внешних проявлений здоровой и больной личности не означает однородности их механизмов или результатов их действия. Развитие больной личности не дублирует развитие здоровой. Само положение, что патологический материал представляет собой модель развития здоровой личности, хотя сами мы иногда пользуемся этим тезисом, некорректно. Изучение патологического материала не означает признание патологии моделью здоровой личности. Обращение к патологическому материалу является методом, путем исследования. Используя этот метод, позволяющий разрешить многие насущные вопросы практики, психолог должен держать в фокусе своего внимания предмет своей науки, ее категориальный аппарат, методологию. Только тогда использование патологического материала оказывается полезным при разрешении многих теоретических вопросов психологии, в частности и вопроса о движущих силах развития личности. Библиография. Анциферова Л.И. «Некоторые теоретические проблемы психологии». «Вопросы психологии», 1978 год, номер 1. Бассин Ф.В. «Проблема бессознательного», Москва, 1968 год. Бажович Л.И. «Личность и ее формирование в детском возрасте», Москва, 1968 год. Братусь Б.С. «Психологическая характеристика деградации личности при хронологическом алкоголизме», в книге «Вопросы психологии», Москва, 1971 год. Гальперин П.Я. «Введение в психологию», Москва, 1976 год. Кочинов М.М. «Нарушение процесса смысла образования при шизофрении». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психических наук. Москва, 1970 год. Леонтьев А.Н. «Деятельность, сознание, личность». Москва, 1975 год. Конец библиографии.